Розалина. Один. Мы отвезли Сивку к отцу Венедикту и сразу собрались домой, в усадебный переулок, к Эдди Андриановне. Отец Венедикт нас не удерживал, понимал, что хотим остаться вдвоем. Он только в точности моим жестом взлохматил Петьке макушку и сказал шепотом Деда Мороза, который притворяется строгим:
«Больше не бегай, путешественник, а то...»
И насупил косматые брови. Петька улыбался виновато и счастливо и прятал лицо за кысом, которого не спускал с рук. Эдда Андриановна приняла нас со сдержанным умилением, промокнула платочком глаза, когда узнала, что Петька — мой потерянный и нашедшийся сын. Заявила, что будет звать его, в отличие от меня, маленьким Пьером, то есть Петипьером. Затем она приготовила для замурзанного Петипьера ванну, которая, кстати, в этом старом доме была вполне современная. Кинула в прачечный комбайн Петькину пропыленную одежду. Потом она кормила меня и отмытого, отмякшего петуха творожной запеканкой с земляникой, а кыса — специальными консервами «Мяуш-мяк», которые заказала в ближайшем магазинчике.
«Какое милое животное! У нас с Валентином Модестовичем когда-то был такой же славный кот, только белый. Все понимал, как человек».
Кыс раздулся и, задрав лапы, уснул на столе рядом со звездным глобусом из меди. Мы с Петькой весь оставшийся день провели в этой старинной комнате, сидя рядышком на диване. Рассказывали друг другу все, что с нами случилось. Иногда говорили бурно, торопливо, перебивая друг друга. Иногда надолго замолкали. И тогда слышно было, как в своей комнате Эдда Андриановна густым контральто поет:
«Цветы осенние, последние цветы, я их принес тебе на память и прощание».
«Мне здесь нравится», — сказал Петька, приткнувшись к моему боку. «Давай здесь жить всегда, если Эдда Андриановна не прогонит».
«Давай. А обратно в Византийск не хочешь?»
«Не знаю. Нет. Что там делать?»
Наконец мы улеглись. Я на широком плюшевом диване, Петька на дачной раскладной кровати, которую отыскала в чулане заботливая наша хозяйка. Небо за окнами было светлым, лунным, но сама луна к нам не заглядывала, светила с другой стороны. По Петькиному дыханию я угадывал, что он не спит. Кровать скрипела. Потом Петька опять забрался ко мне на диван.
«Пит, я еще не все сказал. Ну, про то, почему убежал сюда».
«Почему, петушок?»
«Я не верил, что ты погиб. То есть не совсем верил. И загадал».
«Что?»
«Если увижу, что в корабельной церкви сохранился мой, ну, наш кораблик, значит, ты живой. Пришел туда, кораблик там. Я 3 дня ходил счастливый. А потом такая мысль: если ты живой, то вернуться-то все равно не сможешь. Остался где-нибудь там, в межпространственном вакууме. И еще хуже сделалось, чем раньше».
Я уложил его рядом и ощутил, как он весь натянутый, напрягшийся, будто новой беды боится. «Видишь, я вернулся. Дон и Рухадзе остались. А мне повезло. Ну, спи, петух, ночь уже».
«Пит, я боюсь».
«Чего?»
«Проснусь, а тебя нет».
«Ну куда же я денусь, такой большущий? Ладно, держи меня за руку, не отпускай».
«Пит, давай завтра сходим в корабельную церковь, посмотрим кораблик».
«Обязательно». И утром пошли мы в корабельную церковь. Двери были открыты, а внутри никого. В боковой нише перед образом Богоматери с младенцем светила желтая лампадка. Я понял сразу, что на иконе Тот самый нимб из потемневшей узорчатой латуни. Мастер хорошо написал икону. Лицо Марии было ласковым и со скрытой тревогой во взгляде, которым она смотрела на сына. Мальчик же отвечал понимающим взглядом. «Не бойся. Что бы ни случилось, мама, я все равно к тебе вернусь». Кораблик из почерневшей сосновой коры с мачтами лучинками, с парусами серого от старости батиста, стоял перед иконой чуть сбоку, и увеличенная тень его темнела на боковой стенке ниши. А еще много-много корабликов, деревянных, бумажных, пластмассовых и всяких других, стояли на полках, прибитых ниже углубления. И просто на полу они стояли. Там, в каменных плитах, был сделан жёлоб шириной 30 сантиметров. По нему с еле слышным журчанием бежал очень прозрачный ручей. Петька сел на корточки, обмакнул руку, коснулся мокрой ладони губами. Бесшумно подошел молодой чернобородый священник. Чуть улыбнулся, сказал тихонько. «Здравствуйте, Христос с вами». Стал брать с полки кораблик за корабликом и опускать в ручей. Кораблики уплывали в маленький черный туннель у пола. Священник опять посмотрел на нас. «Надо освободить место. Скоро пойдут дети с новыми корабликами. Те, кто собирается плыть на Розалине». Петька еще раз макнул руку и вдруг спросил.
«Вы думаете, будет все по-хорошему? Это операция Розалина? Без обмана?»
«Надо надеяться. На все воля Божья». Петька спросил опять, негромко, без вызова, даже с жалобой какой-то.
«На все воля Божья, да?»
Дальше был молчаливый, но понятный вопрос. Священник посмотрел внимательнее, потом отвернулся, опустил очередной кораблик и, глядя ему вслед, сказал. «Разве не исполнилось то, чего ты желал? О чем просил в душе?»
«У меня исполнилось. А вот у других. Разве они просили хуже?»
«В конце концов, каждый получит то, что заслужил. Просто путь сложен и далек». Я взял Петьку за плечо, слегка надавил, а священнику сказал: «Извините мальчика, он столько всего испытал недавно». «Я знаю. Я догадался, кто вы. Отец Венедикт мне вчера говорил о вас». Петька виновато крутнул головой, потом спросил примирительно.
«Значит, вы знаете, что вон тот кораблик у иконы наш?»
«Знаю, конечно. Он-то всегда останется здесь, а эти пусть плывут, ищут свою дорогу. Помоги, мальчик, отпускать их в путь». И Петька стал помогать священнику отправлять суденышки. Я тоже. Когда полки опустели, мы попрощались со священником, звали его отец Федор, и ушли из церкви. Петька тихо, но настойчиво потребовал.
«Теперь пойдем туда. Нынче-то уж можно там оставить бумажный кораблик».
И мы опять поехали на кладбище. Постояли у заросшего холмика с серым гранитом и оставили в траве белый кораблик, сделанный из листа моего блокнота. Петька вдруг сказал.
«Все же это хорошо, когда человек остался на земле. И живой, и после. А у Рухадзе и Дона нету никакой могилы. Никакого следа».
И сразу память о погибшей игле и о погибшем нашем деле придвинулась плотно, холодно, неумолимо. Петька, по-моему, испугался даже, видя, как я закаменел. «Притих рядом», — я сказал через силу, но упрямо. «Ты не прав. След остался. В делах и в памяти. И не все еще ясно». В нагрудном кармане у меня затрепетала плашка радиофона. Я вытащил его.
«Питвик, утро доброе тебе и петушку. Это отец Венедикт. Чую, что вы неподалеку. Зашли бы, а? Сивка-бурк тут уже соскучился. Бьет копытом».
«Конечно, мы и так собирались». 2. Сивка обрадованно затанцевал вокруг Петьки.
«А где Кыс?»
«Остался дома, спит».
«Не отошел еще от вчерашнего обжорства», — объяснил я.
Петька покосился недовольно. Не любил, когда обижали ненаглядного Кыса даже словом, даже шутя.